Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. 393-й выпуск программы «Территория семьи», которая обычно выходит в эфир в это время, на этот раз посвящен проблеме биометрии, которая, по мнению автора и ведущей этой рубрики Людмилы Аркадьевны Рябиченко, просто на наших глазах переходит из разряда физиологических признаков человека в категорию силовых инструментов по отношению к нему. Проблема, конечно, очень серьезная, о ней подробнее сразу после анонса. Ну а затем, примерно в середине часа, придет время встречи с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Батюшка прислал нам свою новую беседу и, как всегда, стихи.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим о биометрии. Это слово уже прочно вошло в нашу жизнь и вызывает у нас самые разные эмоции. В октябре СМИ сообщили, что в России появится АО «Центр биометрических технологий» ЦБТ. Учредители Ростелеком 49% акций, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом 26% акций и Банк России 25% акций. Центр будет управлять единой биометрической системой. Ну, граждане, как мы знаем, не очень-то стремятся пользоваться биометрическими данными. И в марте 2021 года Минцифра озвучил намерение ввести административные меры, закрыть гражданам удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствии биометрии. А теперь лоббисты двинули вперед новое оружие. 12 октября 2022 года депутат Госдумы Горелкин внес в Государственную Думу проект федерального закона номер 211-535-8 с длинным названием «О государственной информационной системе, единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица». Длинное название, объемный законопроект, 116 страниц. Но, тем не менее, Дума приняла его оперативно в первом чтении уже 24 ноября. И вот несколько позиций, которые я хотела бы вам обозначить. В интернете есть много аналитических заключений, они тоже объемные, у нас не хватит просто временного ресурса рассмотреть их все, поэтому вы можете сами прочитать, я скажу только о некоторых ключевых. Итак, говорится о том, что данная система предназначается для взаимодействия человека и власти. Это пункт 7, часть 2, статья 6. Право назначать сбор биометрии для граждан передается Центробанку различным органам власти. В статье 11 говорится о равнозначности использования единой биометрической системы и единой системы идентификации и аутентификации и действий по проверке документов, удостоверяющих личность физического лица. Я специально подробно прочитала формулировку, поскольку очень важно то, что в ней говорится. Говорится следующее. Биометрическая идентификация юридически будет приравнена к паспорту гражданина. А это уже просто революция в нашей с вами жизни. И это очень серьезный момент, который, ну, в общем-то, переворачивает всю нашу жизнь в совершенно другую сторону. В статье 13 говорится об обязательной идентификации, аутентификации, ну, естественно, биометрической, при входе на территорию организации оборонно-промышленного, атомного, энергопромышленного, ядерного, оружейного, химического, топливного, энергетического комплекса организаций, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры, субъектам критической информационной инфраструктуры. Собственно говоря, уже вот в московском метро сотрудников тоже принуждают сдавать биометрию для того, чтобы проходить через турникеты, чтобы им не платить всякий раз за прохождение. И вот хочешь работать – сдавай, не хочешь – не сдавай, хотя еще и закона нет, хотя это все добровольное. Вот мы видим, как это реально будет действовать. Далее. Введение идентификатора или идентификаторов для лица и проверка законности владения лицом данным идентификатором. То есть, помимо биометрических данных, которые мы должны будем сдавать в эту единую систему, будет еще введена система неких идентификаторов. Ну, что это будет? Может, QR-код, может, чип, может, еще что-то другое, которые будут также определять наше соответствие тем самым биометрическим шаблонам, которые будут находиться в базе данных. Если что-то не совпадет, то, собственно говоря, мы остаемся без ничего. Это и есть наш паспорт. Как вот у шарика, да? Мы паспорт, это усы, лапы и хвост. Только у нас все серьезнее. Здесь не до шуток. И говорится о том, что если данные уже поступили в систему, то согласие на их размещение не требуется. Но, правда, в течение 30 дней нас об этом известят, о том, что размещают эти данные. Согласие гражданина не требуется также на внесение данных в систему, в общую систему из региональной, потому что сейчас переходный период планируется до 2027 года, когда не будет еще строгого требования наполнения единой системы, но будут наполняться региональные, ведомственные системы. Конечно, общая система будет набираться, но наказывать за то, что ты еще не передал свою базу данных и торгуешь ею, никто не будет, потому что переходный период. Далее. Организации, осуществляющие аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, по мотивированному запросу оператора единой биометрической системы, направленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, внимание, блокируют, удаляют, уничтожают векторы единой биометрической системы, а также вносят иные изменения в сведения, содержащиеся в их информационных системах. Нужно сказать, что векторы единой биометрической системы – это наши так называемые биометрические шаблоны, как они прежде назывались. Теперь это векторы. То есть организации, которые будут владеть базами данных, могут блокировать, удалить и уничтожить наши данные, наши шаблоны, а паспорта у нас больше нет. И что мы будем с этим делать? Не говоря уже просто об ошибках программы. Ведь это же будет не в ручном управлении миллионы данных, миллионы, миллиарды, я не знаю, там какие массивы. Это же Big Data, да, это большие данные. Ну, друзья, вы видите, что на наших глазах создается и с какой скоростью это продвигается. С принятием этого закона общество разделится на согласных с этим и несогласных. Работающих и умирающих от голода без работы, на которую ты не идешь, потому что не хочешь сдавать свои биометрические данные. Максимально лояльных, боящихся что-то сказать, потому что иначе тебя отключат от этой жизни. И искусственно маргинализованных, тех, которые хотят сохранить свое человеческое достоинство и свободу своей жизни. Закон чудовищный, но никто не волнуется, не знаю почему. Но, наверное, от того, что это удобно, не нужно документы с собой носить, все будет как-то... Ну, ты зашел в магазин, камера тебя увидела, уже ты можешь продукты набрать, а потом просто спишут деньги с твоего счета. Ты зашел в метро, тебе тоже не надо кошелек доставать. Все, прошел через турникет. Задержался на пару минут возле камеры. Она тебя увидела и пропустила. Но я вот не знаю ничего страшнее этого законопроекта. К нему тоже готовили нас достаточно успешно. Сейчас посмотрим, как это было. Год назад, 30 декабря, был принят закон номер 509. ФЗ о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, носящий поправки ФЗ 210 об организации предоставления государственных муниципальных услуг, в рамках которого право выбора формы госуслуг перешло к государству. Вот вам, пожалуйста, и намерение Минцифры изменить нам доступ к госуслугам. Сначала нас принуждают там регистрироваться, иначе ничего нельзя получить. А потом будут менять условия для доступа к госуслугам. И там же говорится, что по общему правилу все результаты взаимодействия гражданина и государства будут оформляться исключительно в электронном виде, без оформления на бумажном носителе. Все это потребует регистрации граждан в ЕСЯ, то есть единой системе данных, передачи туда персональных данных. И при этом у нас есть позиция Верховного суда, выраженная в его решениях, где прямо говорится о добровольности для граждан в таких случаях. Ну и давайте еще немножко назад посмотрим. Ранее что происходило? 17 февраля 2021 года была принята программа цифровой трансформации Минтранспорта на 2021-2023 год. Стоимость 8,7 миллиарда рублей. Объявлено о массовом внедрении биометрии в российских аэропортах. И это, собственно говоря, планировалось, начиналось. Уже турникеты стояли, но потом вот сейчас отложили. Ну, наверное, снова все вернут. С 15 октября 2021 года в московском метро введена система оплаты проезда ФСП, да, оплата лицом. 17 декабря 2021 года был принят правительственный законопроект о введении паспорта болельщика ФАН-ID. Это тоже биометрия. Бюджет проекта 800 миллионов рублей и оценивает, что он может стоить даже несколько миллиардов рублей при введении в полной мере этих паспортов. Глава Минтранспорта на марафоне «Новое знание» в рамках Восточно-экономического форума заявил: «Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность жить по биометрии, как по паспорту, и вы будете пользоваться им во всех общественных видах транспорта». Ну вот, те, кто не будет согласен, будет ходить пешком. Представить, как ходить пешком по Москве, наверное, это непросто. Снова оживился проект Сбербанка «Ладошки», который был введен в 2015 году. Для тех, кто не знает, поясню, это сдача отпечатков пальцев детей для оплаты школьных завтраков. Нет ладошек, нет обеда. В апреле 2022 года Сбербанк и Ростелеком подписали меморандум о намерениях создать совместное предприятие в области биометрии, где они получали бы по 49%, а еще 2% могли бы принадлежать государству. Ну, вот не сложилось у них. Другие игроки пришли, победили. По словам Грефа, в его базе тогда уже было порядка 34 миллионов биометрических слепков. В то время как в единой биометрической системе, у которой есть аббревиатура ЕБС, было всего, ну, собственно говоря, сейчас на данный момент около 200 тысяч. Ну, давайте напомним, что у нас представляет собой Сбер, как теперь его называют. Как гласит Википедия, Сбером владеет правительство РФ, это 50%, плюс одна акция, это с марта 2020-го, ранее Центральный банк, а также крупная частная независимая инвестиционная компания Vanguard Group, расположенная в городке Valley Forge, штат Пенсильвания. Vanguard Group – это около 370 американских и зарубежных фондов, 20 миллионов инвесторов, 6,41 триллиона долларов под управлением. Это на 2019 год. Крупнейший акционер крупнейших банков США, а именно Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Член правления таких мировых гигантов, как Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Amazon и другие. А сейчас мы переходим к вопросу создание цифрового государства с цифровым правительством. В январе 2016 был доклад Всемирного банка «Цифровые дивиденды», где предполагалось, что необходимо трансформировать систему образования и профессионального обучения, чтобы они формировали навыки, соответствующие требованиям новой экономики. Вот там школа навыков, а не знаний, то есть это подготовка к кастовому обучению, к кастовому обществу, та самая система, которую пропагандирует Греф. Обеспечить подотчетность институтов, сколько правительства, использующих интернет для предоставления услуг. Ну, вот вам уже потеря суверенитета. В апреле 2016 был доклад Всемирного банка «Цифровое правительство. Перспективы для России», который создавался совместно с аналитическим центром при правительстве РФ и Институтом развития информационного общества. ноябре 2016 на Международном конгрессе Smart Russia 2016 был анонсирован документ «Цифровая экономика. Перспективы для России». И в качестве первоочередной до мая 2017 была поставлена задача для Минкомсвязи, Минкомразвития, Минфина, Минпромторга, Миноборнауки и открытого правительства, а также экспертного совета при правительстве РФ и аналитического центра разработать и утвердить программу формирования в России цифровой экономики. Вот смотрите, как проходит плавная линия. Кто-то ставит задачи, дает вводные, кто-то извне и формирует нашу политику. Вот показательно все. И нужно было при решении этих задач в том числе дать оценку государственных платформ, связывающихся общества, появляющихся новых государственных платформ и образующих новый тип взаимосвязи государства. Использовать цифровизацию в том числе для инновационных методов формирования политики и оценки ее влияния. Вот вам, пожалуйста, то, что мы сейчас видим в политической жизни. В октябре 2020 года был принят антикризисный план правительства до конца 2021 стоимостью 5 триллионов рублей, в которой, в частности, была намечена цифровизация, активная цифровизация государства. И наш премьер сказал, что цифровизация затронет все ключевые сферы – здравоохранения, строительства, образования. Планируется переход к принципу государства как цифровая платформа. И в октябре 2021 в Москве открылся центр 4-й промышленной революции от лица Всемирного экономического форума, то есть это Клаус Шваб и правительство РФ, для ускорения цифровой трансформации России. Позднее из Давосского форума нас, к счастью, выставили, но вот центр от чего-то не закрыли. Ну, рекомендации наших уважаемых партнеров, в кавычках, перетекают в документы наших стратегических центров. Академии народного хозяйства, Высшей школы экономики, Сбера, Центра стратегических разработок и начинают определять политику государства. Нацпрограмма «Цифровая экономика» – проект «Цифровое госуправление». Там говорится, планируется исключение участия человека из процесса принятия решений при предоставлении услуг. А в докладе Академии народного хозяйства под названием «Государство как платформа» говорится о том, что важной задачей стоит это разработка цифровых административных кодексов, привлечение специалистов Chief Data Officer, главных качеству данных, политики и формирования и внедрению решений, основанных на данных, создание гособлака, то есть это большие массивы данных, но это государственные данные, которые должны вот интегрироваться в этих пространствах, и приватизация государственных организаций, владельцев IT-систем и баз данных. Вот это очень интересный момент, который, это как проговорка, наверное, в общем-то, проговорились при составлении такого доклада. Вот еще много других задач, мы не будем на них останавливаться, потому что и так ясно, что то, что нам предлагается делать, потом по аналогии уже по цепочке мы должны просто закономерно перейти к задаче введения по рекомендации Всемирного банка цифровых профилей людей, а потом внедрение системы социального рейтинга. И по поводу безопасности всего того, о чем мы с вами говорим. 1 декабря 2022 года на круглом столе Совета Федерации представитель Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Российской Федерации сказал, до настоящего времени Минэкономразвития допускается эксплуатация государственных информационных систем из учета требований безопасности. Госорганы и организации передают конфиденциальную информацию по открытым каналам связи. Друзья, это государственные органы. Дальше что? А частные структуры, как они это будут делать? Вице-президент РАО «Ростелеком», а это оператор единой биометрической системы, Игорь Липунов сказал, в условиях СВО атаки противника на наши информационные системы становятся все более сложно организованными и опасными. Откуда утекают персональные данные граждан? Прежде всего, это госорганы, в меньшей степени крупные фонды, большие региональные системы. На прошлой неделе было взломано 4 региона, все имеющиеся в их базах персональные данные были слиты, и только один регион признал утечку, пошел решать проблемы, другие предпочли назвать это фейком. Второй источник – крупнейшие операторы персональных данных. У банков, контролеров, накопителей больших данных утекает очень много. И самая большая часть – 80% – это мелкие операторы персональных данных, так называемая электронная коммерция. Ну вот это то, что вы покупаете, заказываете на сайтах какие-то товары, вот там ваши данные и через эти каналы уходят. В июне 2021 года замминистра финансов Алексей Моисеев сказал: «Компрометация биометрических данных – это самое страшное, что может произойти. Можно поменять пин-код на карточке, можно поменять паспорт, все что угодно можно поменять, фамилию и так далее. Но поменять биометрические данные, наверное, можно, но большинство людей, наверное, посчитает слишком большой издержкой изменить лицо или еще что-то». Ну, кстати, любитель биометрии на транспорте должен загрузить свою фотографию в специальное приложение, которое отправит ее в некий единый центр хранения данных ЕЦХД мэрии Москвы. Но с этим ЕЦХД интегрированы также камеры наблюдения в столичных торговых центрах, еще где-то. И каждый его шаг потом за пределами метро будет фиксироваться и складываться в его личный файл. Главная проблема всех, без исключения технологий, связанных с биоидентификацией, в том, что их можно обмануть. Из существующих технологий, а именно считывание карты вен, радужки глаза, отпечатка пальца, сканирование лица, запись голоса, походка и другие, для создания биометрического профиля выбраны пока две – сканирование лица и запись голоса. И для обмана даже не требуется делать полную копию лица, достаточно только копии областей вокруг глаз. А синтезатор голоса уже массово доступен. Технология так называемой глубокой подделки, дипфейк, создает практически неотличимого двойника. В интернете есть множество роликов с заменой лиц звезд, политиков, известных людей. Один из самых известных с Томом Крузом. Вы можете найти и полюбоваться на это. Но обычный человек каждый день проходит под сотнями камер. Его лицо, походка, голос попадают в десятки баз данных разного уровня и разных видов собственности. А из баз уже они утекают налево и направо. И даже в августе 2018 года Центральный банк представил перечень угроз конфиденциальности информации ИБС. Нарушение доступности, целостности и конфиденциальности биометрических данных. А Герман Греф на встрече с клиентами премиального сегмента Сбербанк 1 ноября 2019 сказал, что все эти технологии, они пока сыроваты, поэтому мы говорим, пока не нужно распространять в обязательном порядке на все ИБС вот эти самые юридически значимые действия. И кроме того, Сбербанк за подписью Германа Грефа направил письмо в декабре 2019 на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, где он указывал на дыры в системе безопасности. Например, что ЕБС уязвима в случае мошеннических атак, когда применяются такие методы, как LifeNIS, подмена человека с видео, и Deepfake, созданные на базе нейронных сетей копии лиц и голосов. По некоторым исследованиям, технология оплаты лицом Face ID имеет показатель надежности лишь 98% при заявленных 99,99 тысячных там, и так далее. Это означает ложное срабатывание в двух случаях из 100. Но если вы окажетесь в числе этих двух. Мошенник на удаленке, тот, который будет воровать ваши данные, ничем не рискует. Он находится в любой стране мира и знает о своей безнаказанности. Действительно, не прошел удаленную идентификацию, попробуй еще раз с этим или с другим профилем. И это не то же самое, что попасть в отделение банка с переклеенной фотографией или отклеившимися бровями. Даже если будет создана специальная версия движка для государственной системы биоидентификации, то можно будет или применить похожий движок, все современные системы схожи, или использовать версию для коммерческого применения. Это как калитка для мошенников к вашим деньгам с простеньким замком, а также для использования вашего биометрического профиля для открытия счетов с целью отмывания денег или использование кредитных средств на ваше имя без вашего ведома. А потом попадете в многочисленные черные списки. Это сегодня очень легко, но очень сложно из них выйти, из этих списков. И хотелось бы сказать, что, собственно говоря, финансовая сфера тоже не очень приветствует эти нововведения. В апреле 2018 на съезде Ассоциации российских банков представитель коммерческого банка сказал: сначала сделайте хотя бы нормально работающую проверку действительности паспорта и лишь затем увлекайтесь IT-проектами, требующими значительных затрат и неочевидно необходимыми. то есть технологии не востребованы финансовыми институтами. К тому же они не заинтересованы платить миллионы на создание систем безопасности. Для подключения к ЕБС банкам нужно облачное решение от Ростелекома. Но он до сих пор не ввел в эксплуатацию модуль CryptoSDK, предусмотренный для защиты данных, потому что не получил сертификат ФСБ. А кстати, согласно закону номер 483 о создании единой системы идентификации и аутентификации 2018 года, в единую биометрическую систему данные вносят только простые смертные, а вот представители банковской сферы, частных, пенсионных и страховых фондов, аудиторских компаний и лица, под непосредственным контролем которых они действуют, от этой обязанности освобождены. И там же сказано, что за сохранность биометрических данных отвечает единственное лицо, их владелец. Ни банк, ни ООО, ни агрегатор, ни интернет-магазин, только сам пользователь. Вот от этого и будут все отталкиваться. Это действительно очень серьезная угроза. И для тех, кто видит опасность в различных проявлениях тотальной цифровизации человека, в силовом захвате его уникальной биометрической информации нужно срочно требовать ее отмены. 12 декабря сего года святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл направил председателю Государственной Думы Вячеславу Володину письмо по поводу рассмотрения законопроекта 211-535-8. В частности, в нем сказано: «Церковь выступает за фундаментальное, безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора. К сожалению, уже сегодня можно наблюдать практики, имеющие негативные признаки. Ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию». Он также попросил председателя Госдумы рассмотреть поправки к тексту законопроекта, предложенные Русской Православной Церковью. И вот, друзья, осталось нам с вами решить, а у нас какая с вами позиция? Мы согласны с тем, что у нас отнимут все, наше достоинство, нашу жизнь, нашу свободу, и заставят находиться, собственно говоря, под таким колпаком. Это уже расхожая фраза, но она реальность. Это на самом деле очень серьезная угроза. Я вам еще раз повторяю, я страшнее этого закона еще ничего не видела. Поэтому для тех, кто разделяет мое мнение, наверное, есть смысл говорить об этом, писать, рассказывать людям. И чем больше будет наших писем и телеграмм Государственную Думу, президенту, тем лучше. Пишите всем депутатам, спикеру в первую очередь, ну и президенту, конечно, тоже в самую первую очередь. Требуйте отменить введение единой биометрической идентификации для граждан. Требуйте снять с рассмотрения законопроект 211-535-8 как несущего угрозу личной и национальной безопасности России. Вы можете писать любые слова. Пишите от сердца, требуйте это остановить, иначе у нас не будет второго шанса. Там действительно чудовищный законопроект. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием и на одноименном YouTube-канале. Я вас призываю к осознанности и неравнодушию. Молимся все вместе державной иконе Божьей Матери, читаем молитву по соглашению в 10 часов вечера и не отступаем. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою, и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимовы буйные помощи, разве тебе, пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верой Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там вот со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Директор православной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе Кинешма и настоятель небольшого одноименного прихода. Не раз мы с вами встречались в эфире радио «Радонеж», и сегодня я также прочитаю несколько стихов, есть и новые стихи, будут стихи и уже вам известные, ну или, может быть, позабытые, поскольку читаны они были, ну, примерно год назад, в прошлом рождественском посту. И напомню, что обращаться к аудитории радио «Радонеж» меня заставляет положение директора нашей православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского, которая находится в Ивановской области, таком экономически не самом, может быть, богатом регионе нашей страны. Школа во многом зависит от благотворительных средств. Школа общеобразовательная, дети получают у нас аттестат и изучают церковные предметы, посещают богослужения. Оказать помощь школе можно, если найти реквизиты на сайте школы, а полные реквизиты в соответствующем разделе. Сайт находится, если в интернете забить в поисковик слова «православная школа Кинешма». Проще это сделать, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Как обычно, постараюсь повторить этот номер в конце сюжета. Конечно, рождественский пост, в который я записываю вот эту передачу, как не раз об этом приходилось говорить, это очень пост непростой. Он и посвящен, понимаете, воспоминанию того долгого пути, который человечество проделало в ветхозаветное время, ожидая пришествия Христа Спасителя. Понятно, что этот путь от грехопадения до воплощения Христова был, ну, наполнен бедственным положением человеческой природы, поисками истины, и отчасти он напоминает ту пустыню, которую пересекли волхвы для того, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Вот эти вот волхвы, мудрецы Востока, призванные таинственным явлением звезды, они тоже, пожалуй, символизируют вот это состояние ветхозаветного человечества, которое через вот эти вот пустыни, опасные, трудные, двигалось к тому, чтобы принять обещанного Израилю Мессию. И вот насколько сложен, насколько труден был этот путь, ведь вот мы читаем в Евангелии, что царь Ирод, он узнал время появления звезды от волхвов и повелел убивать младенцев от 2 лет и моложе, то есть, видимо, Путь волхвов по пустыне был долгим и непростым, может быть, от далеких краев Персии, ну, где-то, может быть, из Средней Азии теперешние двигались эти волхвы для того, чтобы поклониться младенцу Христу, преодолели многие искушения, вот так и мы, этот рождественский пост, понимаете, не так-то просто его пересечь, мы сталкиваемся со многими испытаниями, прежде чем достигнем светлого праздника Рождества Христова. Я вот так же, собственно говоря, нахожусь сейчас в состоянии искушения, должен наблюдаться в онкодиспансере, посему прошу и молитв наших благочестивых радиослушателей, надеюсь, что как-то Господь все управит так, как это нужно Его святой воле. Но, вспоминая этот трудный путь волхвов через пустыню, хочу прочитать из стихотворения «Караван из Ирана». Оно звучало у нас уже несколько раз. Ну, такое традиционное уже стихотворение для рождественского поста, и прозвучит оно в версии, которую я приготовил в прошлом году для радиопостановки, которая так и называлась «Караван». Она имела музыкальное сопровождение, подготовленное редакцией «Радио Радонеж». Ну, а сейчас вот некоторые фрагменты, поскольку время сейчас не игровое, время военное, время испытаний. Итак, «Караван из Ирана». Далекие южные страны, где путь по пустыням суров. Идет караван из Ирана. Везет в Иудею волхвов, разбойники, волки, стрела и аркан, в пустыне таится беда, идет за звездою в песках караван, в пути осторожен всегда, тенистые рощи Багдада остались давно позади. Коварные демоны ада стоят у волхвов на пути. О, где твои воды, святой Иордан, не достичь тебя без труда, по странам Востока. Идет караван, в пути осторожен всегда. О, жизнь, за каким ты барханом, глаза переполнены слез. Крадется смерть за караваном. О, где ты, младенец Христос, среди отдаленных и страшных пустынь, злой ветер суров и жесток. Но в странствиях наших ведет нас, аминь, к покою всевидящий Бог. Так сладко бывает напиться колодезной чистой воды. Младенцу Христу поклониться, награда волхвам за труды, пусть Ирод коварен, но вот Мариам встречает прибывших волхвов, и падшему миру сияет в ночи свет вечный во мраке веков, и радость явилась всем, летит по народам молва про маленький город, святой Вифлеем, про свет твоего Рождества. Вот такое вот стихотворение. И финал, все же, понимаете, пересечь эту пустыню нам непросто, но мы делаем это для того, чтобы встретить радость, явившуюся миру. И радость явилась всем. Летит по народам молва про маленький город, святой Вифлеем, про свет твоего Рождества. Да. Сегодня, когда я делаю эту запись, у нас канун нашего престольного праздника. Завтра память святого князя Александра Невского. Будет, соответственно, всеночное бдение у нас в храме сегодня. А завтра мы приглашаем наших учащихся на богослужение, педагогов, конечно, и родителей. Всем доступ открыт. Ну и хочется вспомнить с этим свое уже достаточно старое стихотворение на церковно-славянском даже языке «Время князя Александра». Это же рождественский пост, тоже то время, когда вот приходится память святого князя Александра Невского на 6 декабря, и самое время вспомнить о нем. Время князя Александра. Батыевы тьмы, пожгоша и грады и веси, святыни попраша, людей забираху в полон, погибели русской земли, веселяхуся беси, отечество наше, исполни рыдание и стон. Князья и болярии, воин на сечах подоша, и слава Руси православной сокрылася есть. Языцы чужди, гордыню свою воздвигоша. О, спаси благи, сохрани христианскую честь. Нам Бог дарова на защиту великого мужа, и церковь до дней превозносит его лепоту. Святой Александре, Господь просвети твою душу, ты жизнь полагаши на службу друзьям и Христу, защитниче веры, любимче народа и Божий, яви свою милость, приспе искушение час. Ста вопль нечестивых, да не глих сила возможет, но мы станем твердо, и князь Александр за нас». Вот такое стихотворение, да, но мы станем твердо, и князь Александр за нас. В это бранное время, конечно, нужно нам призывать таких святых, как святой князь Александр Невский. Ни одного сражения он, в общем-то, не проиграл, и всегда был успешен в бою. Конечно, он не мог сокрушить татаро-монгольское иго, но те опасности, те вызовы, которые он мог отразить, которые тогда представляли наибольшую опасность, опасности, которые исходили с Запада, он отразил успешно. И вот в это время самое, так сказать, удачное для того, чтобы его вспоминать. Святой князь Александр Невский. «Да будет покровителем нашего Отечества, народа, воинства и всех людей в это непростое время». Конечно, время непростое. Вот такое стихотворение. Минута молчания. Минута молчания. Потому что, понимаете, война... Это, в общем-то, всегда беда. Это вынужденное зло. Сколько стоит мир, столько в нем идут войны. Ну, мир падший, конечно. В раю войн не было. А как согрешили люди. И вот, понимаете, вот это пространство брани, оно следует всю историю рода человеческого. И никак человечество не может без этого обойтись. Понятно, что высокая мотивация и... представления о священном долге, они всегда служат основанием, они укрепляют вот, мысли о патриотизме воинов в день брани, упование на Бога и прочее. Но ведь, понимаете, все равно горечь утраты – это всегда беда. Война несет смерть, разрушение, бедствие. И в этом смысле вот это никак не заболтаешь, понимаете? Нельзя потоком патриотической риторики, пропагандистской, так сказать, лексики затмить то, что война – это беда. Война – это беда. У нас вот Великая Отечественная война была, и мысль о победе всегда была мыслью о том, что победа – это праздник со слезами на глазах. Вспоминаю детские годы свои, когда 9 мая... Часто приходилось слышать эти слова: 20 миллионов советских жизней унесла эта война. Объявлялась минута молчания. Вот есть ситуации, когда молчание гораздо выше всех слов, говорит о содержании происходящего, когда молчание приближает нас к Богу, иногда даже больше, чем формально произносимые слова молитвы, когда человек молчит пред Богом, сокрушаясь и в то же время ужасаясь величию путей Божьих, потому что и во дни этой войны, и во всех путях истории мы видим величие промысла Божьего. И вот стихотворение «Минута молчания». «Тяжело говорить, помолчу я немного пред Богом, помолчу пред Тобою, Спасителю мой, за ребят, не вернувшихся с фронта домой, за ребят, что замучены были в плену, за последнюю нашу святую войну, за прошедший ковид, отменивший парад, за обычных парней, не искавших наград, за последних героев, за обычных парней, кто ушел на войну и остался на ней. О, минута молчания, вечный покой! И никто не убит, все вернулись домой, и никто не погиб. Снова Пасха слышна, а пока помолчим, нам нужна тишина». Вот такое стихотворение «Минута молчания». «У минуты молчания вечный покой, и никто не убит, все вернулись домой, и никто не погиб, снова Пасха слышна, а пока помолчим, нам нужна тишина». Конечно, в духовном смысле люди, ну, у Бога нет мертвых, да, мы говорим, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, и в вере нашей мы побеждаем печаль смерти, горе разлуки, но, конечно, это в глубине веры, в глубине вот этого нашего, так сказать, молитвенного молчания, а слова, они останутся бессильны для того, чтобы это выразить. Вот об этом хотелось, наверное, написать это стихотворение «Минута молчания». Конечно, время военное, время брани. Самое время, наверное, вам прочитать стихотворение «Конунг Олаф». Я не раз рассказывал про этого святого, которого я полюбил, с которым, оказывается, сталкивался в детстве, еще даже не зная, ну, не придавая этому значения. В детстве-то я был некрещенным. И это потом уже как-то все сложилось после прощения «Круга земного» Снорри Стурлусона. Что папа меня в детстве брал в городе Выборг, где наши родственники живут, на башню святого Олафа, что мы с матушкой венчались в день памяти его. Но этот святой, он известен у нас мало, он местно чтимый святой Выборгской епархии, некоторых епархий, вот, которые в Западной Европе расположены, в Константинополе он тоже почитается. Ну, там же, собственно говоря, в Константинополе, видимо, из-за того, что древность византийская, она была связана с варягами, и храм был святого Олафа, говорят, в Константинополе. И, в общем-то, вот варяги, которые служили в Византии, они очень его почитали как своего небесного заступника, поэтому вот в Константинополе тоже, как я слышал, почитается святой Олаф. Вот и недавно я написал, наконец, стих небольшую его память. Ну, пересказывать, скажем, подробности его жизни я сейчас не имею возможности. Это будет достаточно долго, и устанете. Ну, и кто такой святой Олаф? Кто не знает, тот не знает. Кто знает, тот, может быть, и поймет, о чем я хочу сказать. Ну, немножко он мне напоминает, знаете, нашего князя Андрея Боголюбского, например. То есть, конечно, князь Андрей Боголюбский был убит в результате заговора, но вот эта вот идея объединения земли под властью великого князя, она у святого Олафа еще, знаете, усиливалась тем, что это объединение, которое он совершал силы оружия, оно было необходимо для распространения христианской веры, православной. Тогда еще не было разделения церквей, и святой Олаф старался объединить свою страну для того, чтобы утверждать в ней православие. А скандинавское язычество, оно очень сопротивлялось в то время в лице многих, ну, не всех, конечно, но многих людей, многих местных вождей, оно сопротивлялось вот распространению христианства и, имея такой воинственный дух, ну, вы знаете, там всякие валькирии, там Один и все такое прочее, Тор со своим молотком, и статую которого разбили по повелению святого Олафа в одном из эпизодов вот в саге о святом Олафе. Вот, понимаете, это язычество, оно очень было такое воинственное, и понятно, что стремление объединить страну и, в общем-то, искоренить остатки язычества, оно и вело святого Олафа к тем подвигам, в ходе которых он, кстати, и погиб, принял смерть на поле боя. И вот что удивительно, понимаете, что удивительно для меня, очень-очень многие чудеса зафиксированы были уже в самое раннее время, даже до его официального прославления. Не случайно он почитался и в Константинополе, и в Новгороде Великом в древности был храм в память святого Олафа. И он был другом Ярослава Мудрого же, понимаете, то есть с Новгородской Русью, с северными пределами Киевской Руси его много что связывало, и в «Круге земном» описаны его чудеса. Чудо, например, исцеления там отрока, когда святой Олаф проживал в Новгороде у князя Ярослава, в изгнании находился у него, но... Как не хотелось мне много об этом рассказывать, потому что пересказать жизнь святого Олафа невозможно, вот так в короткой передаче. Но стихотворение-то можно прочитать. Итак, «Конунг Олаф». Да, и здесь будет вот выражение «Мои ошибки и грехи, мои немногие стихи». В общем-то, вот Скандинавия, она стояла тогда под влиянием традиции скальдов, и некоторые конунги, они сами иногда что-то сочиняли. Олаф, он, может, не был таким поэтически одаренным человеком, но одно стихотворение, по крайней мере, в саге о святом Олафе, стихотворение, ему принадлежащее, воспроизводится. который он сочинил вот после битвы с одним из своих противостоявших ему вождей Эрлингом. Вот тогда цитируется стихотворение, автором которого был святой Олаф. Поэтому здесь этот факт тоже упомянут. Конунг Олаф. «Любовью Божией покрыты мои ошибки и грехи, мои немногие стихи и люди те, что мной убиты. Любовь Христа на все века, Господь наш оправдает верных и в распри стали беспримерной спасает нас его рука, где смерти жало, смерти нет, упразднена победа ада и жизни вечный чуден свет, над полем битвы стекло стада, сквозь грохот стали боевой, сквозь град ударов и уколов, ты возвращаешься домой, и Вседержитель примет твой суровый подвиг, конунг Олаф». Вот такое стихотворение. «Сквозь грохот стали боевой, сквозь град ударов и уколов, ты возвращаешься домой, и Вседержитель примет твой суровый подвиг, конунг Олаф». Но возвращаешься домой, тут имеется в виду, конечно, и Небесное Отечество, и в то же время вот эта битва при Стеклостаде произошла, когда Олаф возвращался в Норвегию, пытаясь вернуть себе престол конунга, и мог ожидать того, что он примет смерть в этой битве. Силы были неравны, войско его в три раза уступало по численности, как минимум, войску бондов, которые противостояли святому Олафу. Но вот интересно, что Олаф всем, кто пошел с ним на эту его последнюю битву, всем предложил принять святое крещение или удалиться. То есть он позаботился о том, чтобы все люди были подготовлены к этому дню, приняв святое крещение. В войске у него был епископ. Вот это тоже пример, как бы нашим воинам надо отправляться на брань, потому что у нас, к сожалению, такое бывает, что люди вот уходят на войну, а, собственно говоря, о подготовке своей души к встрече с Богом, в общем-то, и не заботятся. Хотелось бы всех призвать. Сейчас такое время, что пора бы нам уже пересмотреть всем свою жизнь. Никто ведь в этом мире, пока мы живем, никто не в безопасности. Кто-то на войну призывается. Я вот почувствовал себя сейчас призванным в онкодиспансер. Жду сейчас вот вызова на томографию там и все такое. Ну, то есть, понимаете, как же нам не думать о встрече с Богом, как же нам не думать о том, что достойно нам нужно по-христиански, в общем-то, проводить свою жизнь и встретить свой последний час смертный. Вот о святой Олаф, он в этом смысле очень хороший пример. Ну и завершить этот небольшой сюжет хочется вот чем. Всех прошу прощения. И хочу напомнить, что оказать помощь нашей православной общеобразовательной школе во имя святого князя Александра Невского можно, найдя на сайте реквизиты школы, а школа находится, если забить в поисковик, православная школа Кинешма, православная школа Кинешма. Хотя новости на сайте мы обновляем не часто, сразу вам скажу, потому что, ну, я считаю, в интересах безопасности не надо в интернет все так активно и помногу сливать, потому что этим могут воспользоваться самые разные люди. Сейчас я из соцсетей-то вышел, вообще ко всему этому охладел. Все это интернет, наполненный лжи и всяческой неправды, как-то уже начинает мою душу утомлять. Уж простите, кто не согласен, как-то вот я устал с годами от этого всего интернета. Вот, а проще оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, которая привязана к телефону 8-960-512-48-59. И напоследок, в конце передачи, хочу прочитать стихотворение «Школьный хор». Как вы понимаете из названия, он посвящен нашему школьному хору, который у нас поет за литургией, нашим детям, которые и во время богослужений трудятся на клиросе у нас в школе, и во время школьных праздников стараются украсить их своим пением. Итак, школьный хор. «Я, бывает, слышу, хор поет наш школьный, Словно колокольчики голоса детей и душе измученной станет вдруг привольней. Сердцу постаревшему станет вдруг светлей. Я стою за дверью кабинета музыки, повторяет хор наш «Рождества кондак». Как это выходит? Хорошо, по-русски, а пойдешь по городу, все кругом не так. Дети наши, дети, как бывает больно. Скорби, искушения, лабиринт сетей. Я стою и слушаю. Хор поет наш, школьный, словно колокольчики, голоса детей. Вот этим стихотворением хочу закончить сегодняшнюю передачу, и тексты, которые в ней прозвучали, вы сможете найти, я надеюсь, вот сейчас вот не забуду, но постараюсь не забыть и выложить эти тексты на сайте нашей школы в разделе «Актовый зал». Спасибо, Христос, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
Благодарим отца Дмитрия за эту беседу и просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о болящем протоиерее Дмитрии и болящем отроке Николае.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Рождественский дар» с 24 по 29 декабря. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Рождественский дар» с 24 по 29 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинской улицы, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, 25 декабря в 16 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу улица Пятницкая, дом 12, 25 декабря в 16 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.